Уважаемые братья и сестры, в эфире наша рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас гость, член Координационного совета православного молодежного движения Игорь Хмара. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю тебя, Игорь, с праздником и надеюсь, что эти святки проходят в таком хорошем расположении духа и уже в какой-то активной деятельности.
Конечно, конечно. Вас тоже поздравляю с Рождеством Христовым наступившим. Ну и Рождество — это всегда такой праздник надежд, праздник чего-то нового, обновления, да, и... Соответственно, здесь возникает и тема Нового года, и поэтому поздравляю также и с новым наступающим уже годом.
Да, буквально с понедельника на вторник, по-моему, будет
это по
старый Новый
стиль,
год.
Да, да.
Как прошли праздники вот у твоих друзей, воцерковленных, невоцерковленных? Я в последнее время слышала такие разговоры, отзывы, поскольку мне самой не довелось наблюдать, как все происходит, что как-то страна стала поспокойнее, без каких-то особых катаклизмов все прошло. Народ просто тихо и спокойно провел вот эти вот рождественские каникулы. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что прибыли дары волхвов, может быть, еще по каким-то удивительным причинам, но, в общем-то, все достаточно хорошо прошло. Может быть, молодежь более бурно отмечалась?
Ну, тут как бы всегда сложно говорить, потому что разные люди отмечают по-разному. Вообще, когда, опять же, затрагивая тему праздника, стоит отметить одну вещь. Праздник изначально появляется в истории человечества как такой день или такое время, которое выделяет смысловое содержание определенного события. Вот посмотрите на все праздники. Они имеют всегда какой-нибудь смысловой подтекст, контекст, и который мы, в общем-то, и призваны вспомнить. Особенно это было в древности очень ярко выражено, если посмотреть даже на церковные праздники, Рождество Христово, да, пришествие в мир Спасителя. Вот этот смысловой подтекст читается очень ярко. И мы именно поэтому отвлекаемся от нашей повседневности, которая нас окружает и заедает, для того, чтобы еще раз помнить о том, что происходит в эти дни. Но в последнее время, особенно для современного человека, с его бурным темпом жизни, с этим вот непрекращающимся вот суетой сует, праздники представляются каким-то вот возможностью лишний раз поваляться на постели или возможностью лишний раз оказаться лицом в салате после бурной попойки. И вот это ощущение, оно, к сожалению, очень часто сопутствовало последние годы вот, пониманию праздника в нашей стране. И именно вот, наверное, в этом году с тем, как наша страна, скажем так, входит в какой-то такой вот, может быть, новый этап своего развития, более спокойный этап своего развития, люди начали возвращаться к смыслу, и люди стараются видеть этот смысл, и в том числе молодежь. Смысл в праздновании Нового года, смысл в праздновании Рождества. И, кстати, вот это видно даже из состава наших прихожан, которые приходят вот на рождественские праздники. Ведь если раньше люди заходили там, минут на пять, забегали в храм и уходили, и как бы для них это был чисто любопытство, интерес и ничего более. То сегодня, вот в эту рождественскую ночь было очень много видно именно прихожан, которые не часто увидишь в храме, с одной стороны, но с другой стороны, они пришли и они стояли до конца. Они стояли до конца, это значит о том, что для них Рождество стало чем-то больше, чем просто какой-то народной традицией или, в общем-то, интересным времяпрепровождением и гулянием по ночному городу. И вот все это вкупе, оно, конечно, не может не вдохновлять. Я надеюсь, что мы также будем дальше развиваться. И главным для нас всех в празднике будет не его алкогольное содержание, не плевание в потолок, а именно смысл, который будет вдохновлять нас на дальнейшие свершения и подвиги.
Может быть, все-таки вот этот поворот, который совершают и средства массовой информации в том числе, и власть, которая заботилась о духовном состоянии общества, людей начали информировать, начали показывать фильмы, начали показывать какие-то ток-шоу, где журналисты известные берут сторону консерватизма здорового, духовности, позицию церкви поддерживают. Все равно как-то вот общий такой вот настрой, он влияет на людей, и люди немножко по-другому начинают воспринимать. Даже голосование 4-го канала, уж кто только о нем не говорил, что 84% высказались за строительство храма Святой Екатерины, тоже очень яркий пример.
Здесь просто стоит выделить еще один аспект, заключающийся вот в чем. Церковь и церковные вот какие-то такие вещи, воспоминания смыслов, вот о том, о чем мы говорили, да, оно часто воспринимается как некая вещь, относящаяся к традиционному миру, к миру традиционных ценностей. И вот если где-то, наверное, в годах 90-х, в начале 2000-х, многие из наших соотечественников болели идеей вот такой либеральности, болели идеями так, свободы, причем в таком западноевропейском понимании, то сегодня, когда, вот знаете, из Европы пахнуло таким вот душком свободы, когда можно видеть, а к чему, собственно, приводит отрицание традиционных ценностей, то к чему приводит отрицание определенных границ, фундамента нашей жизни, которые мы получаем с воспитанием, да, ведь мы видим в Западной Европе запрещают говорить о Рождестве, запрещают носить крест, допустим, и запрещают говорить о христианских ценностях, которые сформировали западноевропейскую культуру. И когда мы видим, к чему это приводит, естественно, здесь нельзя не ужаснуться. И человеку свойственно, когда вот он видит, что нет вокруг него вот каких-то таких границ, ему хочется закрепиться, ему хочется найти этот фундамент. И именно поэтому в наше время в России вот этот интерес к традиционным ценностям, он все больше и больше находит свою актуальность, актуализируется, потому что как раз-таки люди видят, к чему приводит отрицание этих ценностей.
Ну, у вас, например, на факультете философии какие настроения? Потому что я помню, в какой-то момент мы уже закончили университет, преподаватели с горечью рассказывали о том, насколько вдруг появилась западная ориентированность и состояние такое, что вот именно вот не свобода в том плане, что все ориентировано на западные ценности, и невозможно жить в этой ситуации. Даже некоторые преподаватели не выдерживали и уходили. Сейчас какая там обстановка?
Ну, очень трудно. Сейчас можно говорить о том, что как раз-таки вот полнейшая палитра вообще мнений, абсолютно различные мнения от ультраконсервативных до ультралиберальных. Это причем свойственно для всего университета, неважно, это философский факультет, факультет журналистики или факультет международных отношений. И вот эта полнейшая, скажем так, палитра, она действительно накладывает такой отпечаток, потому что мы можем найти любое мнение, но в отличие вот от каких-то таких уличных пересудов, где мы тоже встречаем вот эту палитру мнений, что дает вот университет и что дает вот отчасти такая вот современная молодежная культура? Это прививание уважения к чужому мнению и попытка выстроить вот диалог на каких-то, может быть, общих основаниях. Это вот то, чего сейчас часто не хватает, то, к чему мы все пытаемся стремиться, вот в плане тех же традиционных ценностей, которые предполагают диалог. Диалог как традиционная ценность, она действительно очень важен. И, соответственно, вот в молодежной среде можно говорить о том, что да, существуют разные мнения, но все-таки активно вот эти попытки консенсуса, они проводятся в жизнь. И нельзя говорить о том, что там вот только западноевропейские ценности приемлются или только там, допустим, исключительно про какие-то русские и так далее.
Но однокурсники ориентированы на то, чтобы ехать все-таки вот на Запад, туда, где они, по их мнению, будут развиваться?
Ну, часть из них. И стоит сказать, что здесь, конечно, виноваты не только там, допустим, то, что они начитались каких-то не таких книжек и так далее, а все-таки наша российская действительность иногда дает поводы для того, чтобы вообще желать страстно покинуть страну и так далее.
То есть жить непросто.
Жить, конечно, непросто, и многие это осознают, понимают, и я думаю, что некоторых людей это даже доводит до уныния.
Православные ценности могут быть у молодого человека настолько крепкими, чтобы никакая ситуация вот не заставила там, допустим, уехать, покинуть родину. Даже вот если вспомнить, приближается же 17-й год, да, и, собственно говоря, никаких гарантий, что что-то подобное не повторится, и думаешь, вот сколько людей могло бы спасти свою жизнь, свое имущество, если бы вовремя поняли, что происходит, и просто уехали. спасая себя, жизнь, детей, имущество и так далее. Да, тот же Китай, он может принять, и кто угодно. И, кстати, многие сейчас, я так смотрю, едут в Китай молодежь и пенсионеры, потому что жизнь там гораздо дешевле и проще получается. Что может здесь удержать, и нужно ли держаться? Или бывают ситуации, когда можно уехать, пересидеть или поехать, заработать денег, вернуться? Это сейчас такие какие-то принципиальные моменты для молодежи, или все-таки она проще смотрит?
Ну, конечно, в современных условиях молодежь смотрит проще. Это связано прежде всего с процессом, ну, как не пафосно это звучит, глобализации. Почему? Потому что сегодня, когда мы живем в мире транснациональных корпораций и в мире интернета, который объемлет собой весь мир фактически, практически, то есть через интернет вы можете пообщаться и с греком спокойно в режиме реального времени, и с американцем, и с немцем. И естественно, что вот все это подводит молодежь под то, ну, опять же, очень трудно говорить о молодежи вообще, да? Но очень многие молодые люди, исходя из этих факторов, к сожалению, они утверждают о том, что, ну, не принципиально, где ты вот будешь как бы вот подключен к этому интернету, где ты будешь есть свой гамбургер в Макдональдсе, в Москве, в Санкт-Петербурге или в Нью-Йорке. И вот это как раз и есть та культура потребительства, с которым христианские ценности, они и борются. В каком плане? То есть христианские ценности несовместимы, на мой взгляд, с культурой потребительства, потому что культура потребительства предполагает, вот где мне хорошо здесь и сейчас, вот там я и буду, в общем-то, находиться. Мне хорошо есть гамбургер в Макдональдсе, вот именно здесь, в Нью-Йорке, к примеру, да, то я и поеду в Нью-Йорк. А если мне будет хорошо есть гамбургер в Екатеринбурге, я буду есть гамбургер в Екатеринбурге. Но христианские ценности предполагают ответственность прежде всего, и ответственность, в общем-то, за окружающее тебя. И, соответственно, если я живу в городе Екатеринбурге, если я здесь тружусь, если я здесь что-то произвожу, то я ответственен в том числе и за город Екатеринбург. И в таком плане, как я могу вот все бросить вот, и уехать куда-то? И, соответственно, исходя из этих рассуждений, другая часть молодых людей, которая сейчас возрастает, говорят о том, что Россия – это наша родина, и город Екатеринбург, допустим, в частности, это тоже наша родина. И как можно, вот, допустим, просто убегать отсюда, уезжать и так далее. И отвечая на ваш вопрос о том, могут ли христианские ценности быть такой гарантией, я считаю, что да. Но если эти христианские ценности на самом деле впитаны человеком, то есть если это не просто слова о христианских ценностях, а если это действительно убеждение.
Ну, молодежь может быть привязана, например, к месту, где родился человек, или к отеческим гробам, что вот здесь вот могилка, там дедушки, бабушки, или этого чувства нет еще в молодом возрасте?
Трудный вопрос. Мне кажется, у разных людей по-разному, все зависит от сознательности и ответственности, как я уже говорил. Вот.
То есть держать может вот сознательность и ответственность за то, что ты делаешь.
Я считаю, что да, сознательность, ответственность, ну и, конечно же, проявляющаяся отсюда любовь к тому, что ты делаешь. Вот. Потому что это должно скреплять всю нашу деятельность, любовь.
А у молодых людей сейчас есть авторитеты? Вот они послушали и сказали да.
Опять же, очень-очень различная ситуация. Но если вы посмотрите, в принципе, наша современная культура, она говорит о том, что долой все авторитеты. Да. По сути, это так. Это проявляется, в частности, даже в том, что очень, ну, как бы есть такая проблема того, что молодые люди не уступают, допустим, места в автобусе старшим людям, да, вот, людям старшего поколения. Хотя, вот я знаю, раньше аж вскакивали, заходила старушка в автобус, все, пол автобуса вскочило. Сейчас вот эта проблема отсутствия авторитетов, она проявляется в частности вот в таких вещах. Но, с другой стороны, как я говорил в начале, стремление к традиционным ценностям, вызванное вот такой вот расхлябанностью и отсутствием вот каких-то фундаментальных основ, оно очень многих молодых людей сподвигает к тому, чтобы искать эти традиционные ценности в, допустим, православии, или в традиционном исламе, или в каких-то вещах, которые входят в традиционный цикл воспитания, да, которые представляли всегда ценность в России, на Руси, так и можно продолжать далее. И не только в России, на Руси. И, соответственно, эти молодые люди пытаются искать эти авторитеты вот в этих вещах и прислушиваться к этим авторитетам. Если мы говорим о православной вере, то здесь мы можем говорить о таких авторитетах, как авторитет Священного Писания, как авторитет, ну, конечно, церковной иерархии, которая все равно несет ответственность за церковь, предстоит в церкви, и авторитет, конечно, старших людей.
То есть мать, отец?
Мать, отец, да. То есть получается ситуация какая, что, конечно, в целом, если говорить о том, наша современная культура, которая, кстати, культура молодежи является, по большому счету, вы зайдите в любое современное культурное такое заведение, ориентированное на современность, это культура молодых всегда. О старости предпочитают молчать, о смерти умалчивают. А говорят только о вот о чем? Только вот о молодости. Как прекрасна молодость. Так вот, если говорить в целом о нашей культуре, да, то она, конечно, пытается отрицать авторитеты или хотя бы заявлять об их фиктивности. Но именно тем, что эта культура активно навязывает себя, она сподвигает очень многих молодых людей искать утешения, искать оснований в традиционных ценностях, которые предполагают авторитеты, только они у всех разные, конечно же.
Традиционные какие-то ценности, о которых мы вот сейчас говорим, традиции возвращаются к нам. И в связи с этим хочется узнать у вас, как встретили Рождество Христово. Я о себе хочу сказать, что мы были в храме Архангела Михаила в Михайловске, тоже традиционно уже. И в этом году. Я в прошлый год-то не замечала. Может быть, что-то и было. В этом году отец Алексей Суханов сказал, что по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла храмы стали территориями трезвости, никаких спиртных напитков на столах, даже вот в праздник не предусматривается, на что, в общем-то, все среагировали довольно спокойно, поскольку действительно, особой необходимости в этом нет, и праздник прошел так же торжественно и светло, как и во все другие годы. Возвращаемся к очень добрым и очень старым традициям вот таких вот трезвых праздников. Как все проходило в храме святого Георгия Победоносца?
Ну, если вы о трезвости, то, конечно, все трезво. Вот. Но на самом деле, действительно, праздник Рождества, если говорить и о том, как я его спраздновал, и, в принципе, о его сути и сущности, то, естественно, главным событием в этом празднике является богослужение. Богослужение. Многие наши современники этого не понимают, особенно в Западной Европе. Был такой курьезный, забавный случай, когда на рождественских распродажах в Германии спрашивали подростков: «Простите, а чье Рождество вы празднуете?» И вы знаете, 80% ответил: «Мы не знаем, чье это Рождество». И, соответственно, для этих молодых людей главное – это рождественская распродажа, но никак не там, богослужение и так далее. И для меня, конечно, в этом празднике это главное событие – это, конечно же, рождественские богослужения, которые проходили в храмах и в городе Екатеринбурге, и по всей стране. Что касается вот каких-то таких традиций трезвости и так далее, то это очень хорошо, что вот митрополит начал об этом говорить, потому что ощущалась определенная такая проблема, что для некоторых людей весь праздник сводился как раз вот к такой попойке, вот о чем мы говорили в начале. И еще раз надо подчеркивать, что главное в этом празднике – это не вино. Это не какие-то другие алкогольные напитки, а это радость уросшимся Богомладенца. Да. О том, что, в общем-то, пришло в мир, ну, так вот если говорить, обновление смысла, какой-то новый смысл в мир пришел, который мы сейчас, христиане, и разделяем, и благодаря которому мы и живем. Как лично мой прошлый, я был вот на богослужении в храме Георгия Победоносца. Конечно же, после богослужения был такой праздничный стол, включавший чай, если об этом. Вот, и праздник прошел довольно радостно, светло, торжественно. Но хотелось бы вспомнить слова Василия Великого, которые читалось как раз в рождественский, должно было читаться в рождественский сочельник, о том, что это тихая радость. Это не радость там, гулянок и так далее, а это тихая радость. Это радость, которая вот настигает, радость, которая божественна.
Икона захотела вас посетить, да?
Да, у нас в храме произошло определенное событие, важное, я считаю, для микрорайона сортировки города Екатеринбурга в том числе. В храм Георгия Победоносца была привезена точная копия афонской иконы Троеручицы. Ее сопровождал сербский монах с Афона. И, в общем-то, эта икона пребывала у нас в храме 3 дня. Это было такое событие, полномасштабное, можно сказать.
Ну, по графику не было, да? Вы не предполагали, что она будет?
Ну, мы в храме узнали заранее, что как бы ее собираются привезти. Но, конечно, изначально мы не договаривались. И это, конечно, было тем более удивительно. Такой рождественский подарок, можно сказать, с небес.
Народ шел. Был проинформирован, шел.
Да, он шел. Но стоит сказать, что эта святыня, она была не только в нашем храме, если говорить о микрорайоне сортировки, и, в принципе, о Екатеринбурге. Она была в Екатеринбурге еще в 2 храмах. Это храм Владимирской иконы Божьей Матери на 7 ключах и храм Успения Божьей Матери на Визе. Там вновь открывшийся собор недавно. Точнее, собор, который активно начали недавно восстанавливать, еще более активно. И народ, конечно же, идет к этой иконе, потому что Божья Матерь – это та наша заступница, которая помогает нам в нашей повседневной жизни. Не только повседневной жизни, но и духовной, тем паче.
Мы вот в беседах о вечном с батюшками не касались этой темы. Почему-то мне показалось, что логичнее, например, будет поговорить с вами, что участницы группы «Пусть Рают» вышли на свободу. Uh-huh. И мы уже, конечно, обсуждали эту тему, когда это было актуально. Uh-huh. Хотелось бы узнать ваше вот ощущение, если вы следили за этим событием. Я могу сказать, вот мы с дочерью увидели колоссальную перемену почему-то вот в Алёхиной, я забыла, как её зовут.
Мария, по-моему.
Мария. Потому что когда их показывали на суде, у меня дочь вообще боялась смотреть. Она говорит, мне страшно смотреть в эти пустые глаза. А когда она вышла, это совершенно, вот мне показалось, и Кире тоже, что это совершенно другой человек. То есть глаза совершенно другие. И мне кажется, люди изменились и стали какими-то другими.
Тут очень трудно говорить, потому что, как правило, вопрос изменения человека, он... Ну, трудно его отслеживать так внешне, тем более, ну, как мы,
да,
отслеживаем.
Да, безусловно. Это вопрос... Ну, просто это единственная у нас возможность, да, отследить.
Да. Но, с другой стороны, вот я слышал их заявление о том, что они до сих пор не сожалеют и не раскаиваются в том поступке, который вот они совершили в феврале, по-моему, 2012 года, если мне память не изменяет. И более того, они дальше собираются продолжать свои занятия современным искусством, так называемым. Это же у них было современное искусство в храме продемонстрировано. Это как раз к вопросу о том, что что культура нашего времени не спровергает авторитет. И вот это яркий пример о том, что современное искусство, оно вот и как бы храм для нее становится объектом таким творчества, местом творчества. Если говорить, в принципе, о процессе, об этих процессах, то я и тогда замечал, и вот сейчас замечаю, что очень часто искусственно просто раздувается вот такой... Искусственно раздувается вот эта тематика, связанная с Pussy Riot. На самом деле, здесь стоит посмотреть на опыт западных стран, где регулярно вот в каких-то известных соборах встречаются какие-то такие провокационные моменты, когда приходят группы, которые что-то непотребно исполняют. Можно вспомнить о том, что в соборе Святого Марка в Венеции один из туристов забрался на престол и начал танцевать. Причем его сняли именно полицейские, то есть там было много народа в храме, и никто ничего не сделал. Все, как вы думаете, что стали делать?
Фотографировать
и снимать. И в западных странах это не вызывает резонанса. Почему? Потому что, ну, как бы есть люди, которые, да, ну, не очень понимают вообще, что к чему и почему. Но почему общество должно обращать на них внимание, по большому счету, и акцентировать это внимание. Ведь когда пошла акцентация внимания связанная с Pussy Riot, то по стране прокатилась волна просто погромов церковных, когда поджигали двери храма, исписывали храмы и так далее. И здесь нужно очень аккуратно говорить, то есть, с одной стороны, прививать людям культуру, в том числе и культуру религиозную, к чему и служит сейчас, допустим, предмет основы православной культуры. Но, с другой стороны, не надо вот акцентировать на каких-то, внимание на каких-то вот таких негативных моментах.
Ну вот я высказываний их не слышала, я просто говорю, я взглянула, один раз показали, как они вышли, и что они там говорили, что делали дальше, я не знаю. Показалось, что изменилось, и захотелось надеяться на то, что
будем
совершенно
надеяться,
лучшую сторону.
Да, что, конечно, не
то,
изменится.
То, что про них там могут кричать, что они будут продолжать бороться, и нисколько не раскаиваются, это их могут просто подвигать к этому, но вполне возможно, что это и не так.
Да, будем надеяться, что как бы действительно вот это изменение, которое происходит очень быстро, можно вспомнить того же Августина, известного христианского мыслителя, у которого есть такая интересная, очень интересная книга, советую ее всем, «Исповедь» называется, где он просто описывает свой опыт прихода к вере и вот как он шел к этому. И на самом деле, вот даже по этому моменту можно сказать, что это очень трудно из... Это совершается не в один год, и даже не одно событие происходит. И даже когда человек хочет, допустим, прийти к вере и исправиться, он не всегда не может. Можно вспомнить фразу того же Августина, говорит: «Господи, я просил у тебя целомудрие, но потом добавлял, но только не сейчас». То есть, понимаете, вот эта человеческая природа, которая регулярно вляпается куда-нибудь, и потом очень трудно выйти из этого, из греха или из такой вот порочности, это действительно подвиг. И будем надеяться, что вот указанные участницы группы, они находятся на этом пути действительно. Может быть, у них не получается пока что, но, может быть, они придут к чему-то, к какому-то результату.
В начале года Координационный совет православного молодежного движения намечает или наметил, может быть, уже какие-то планы в связи с многочисленными задачами, поставленными там и патриархом, и митрополитом Кириллом.
Ну, конечно, то есть, если говорить о позиции Координационного совета православного молодежного движения, которое существует в городе Екатеринбурге с 2006 года и объединяет неравнодушную православную молодежь вокруг каких-то социальных и не только социальных проектов, то планы на предстоящий год, они есть, и они очень такие серьезные. Ну вот, если говорить чисто по мероприятиям, то планируется в феврале проведение фестиваля православной молодежи, который еще раз подчеркнет о том, что церковь подчеркнет тот факт, и тот момент, что церковь – это не закрытая организация, это организация людей и православная молодежь. Это те люди, которые открыты к миру и которые готовы нести весть вот об этом росшемся богомладенстве Христе своим товарищам, коллегам, друзьям. И вот фестиваль православной молодежи, он, в общем-то, этому будет посвящен, теме любви. Потому что без любви нести эту весть невозможно. Это первый и самый главный шаг. И вообще, наверное, вот этот год грядущий, он будет в целом посвящен теме любви. А любовь, она как раз предполагает не только вот какие-то, может быть, миссионерские проекты и задачи, да, но и проекты, связанные с милосердием. Помните, как у апостола Якова, который говорит о том, что истинное благочестие пред Богом есть презрение, то есть присмотр, да, внимание к сиротам и вдовицам, то есть тем, кто обделен жизнью и так далее. И, конечно, православная молодежь планирует участвовать в таких, такого рода мероприятиях совместно с отделом по социальному служению и совместно с отделом по трезвенному просвещению и так далее.
Конечно, у православной службы милосердия масса проектов, требуются молодые руки, головы.
Да.
И всегда нужны добровольцы, но о своих каких-то вот таких приоритетов именно молодежного такого вот совета.
Ну, опять же, если говорить в целом о направлении, то это, конечно, направление вот целый ряд мероприятий будет посвящен вот диалогу с внешним миром. В общем-то, мы начали с этого, с конференции в декабре, которая прошла 1 декабря ушедшего года. Были приглашены люди из университетской среды, из каких-то организаций, занимающихся милосердием на светской основе, так в определенной степени, и Координационный совет начал устраивать с ними какие-то взаимоотношения, диалог, который должен привести к тому, что мы будем делать общее дело сообща, и, соответственно, вот будут такие какие-то конкретные дела по типу диспутов, диалогов, совместной помощи кому-либо. Это все планируется в этом году.
Ну, то есть это просветительство через то, что вы сначала пытаетесь услышать друг друга, да, потом да. сделать общее дело и посмотреть, как можно взаимодействовать. Это, наверное, на пользу будет всем.
Абсолютно верно, потому что сейчас, если говорить в целом о взгляде многих современных людей на церковь, им представляется, что церковь есть некое закрытое сообщество, которое вот как бы у них есть какие-то, вот у этих церковников есть свои какие-то правила, которые вот они берегут, стерегут, но как бы не суйся к ним и так далее, и они сами не выйдут. Пришло время разрушать эти стереотипы и показывать о том, что, что в общем-то, мы веруем в того Спасителя, который сказал: «Дети, научите все народы».
Лично для вас этот прошедший год, мы не успели в конце года побеседовать, он чем был ознаменован? Что для вас были какие-то, вот, как говорят или говорили, может быть, уже сейчас не модное выражение, рэперные точки?
Сложный вопрос. Потому что прошедший год был очень-очень насыщенным во всех отношениях. Но если выделять, как вы сказали, такие рэперные точки, то какие-то, вот, может быть, мероприятия, события, которые запомнились в уходящем году, то, естественно, это и, может быть, одно из самых масштабных таких мероприятий – это слет на Увельдах, вот, который не может просто не бросаться в память. И так далее. Это официальное название 4-я международная трезвенная школа слёта Вильды 2013 было, на которой побывала масса очень интересных, очень таких креативных людей, с которыми было просто интересно пообщаться. И я благодарен, что мне, в общем-то, довелось участвовать в организации этого слёта. Ну и также, конечно же, очень для меня важно в выходящем году стало то, что я начал свою, можно сказать, научную карьеру, так, это уже личное, вот, немножко поучаствовал в одной из конференций исторической тематики и написал свою первую научную статью, скажем, посвященную византийской философии, философии Византии, и надеюсь, что я буду дальше продолжать вот в этом духе развиваться и чего-то, может быть, достигну, кто знает.
О планах ваших личных не спрашиваю, наверное, вы в наших последующих передачах, которые будете вести «Время молодых» в этом году тоже. Угу. Еще раз вас с праздником, спасибо, что вы у нас в эфире. Мы очень рады, что у нас есть такая передача «Время молодых». Спасибо, Господи.
Спасибо вам тоже, с праздником.